Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня Святая Церковь в неделю 20-ю по Пятидесятнице, воскресный день, празднует как сам воскресный день, каждое воскресенье празднуем, так и память святых отцов Седьмого Вселенского Собора. И, как мы сейчас слышали, в честь этих двух событий было предложено два евангельских чтения от Луки, посвященные воскресному сегодняшнему дню, и от Иоанна Богослова, посвященные святым отцам Седьмого Вселенского Собора. И в Евангелии от Луки повествуется о великом чуде, совершенном Господом нашим Иисусом Христом, в воскрешении единородного, то есть одного единственного сына, вдовицы из города Наин. Здесь важно для нас увидеть, что же это реальное чудо, событие историческое в жизни нашей церкви, в жизни Господа, и что же оно означает для нас в духовном смысле. Мы всегда ищем конкретный духовный смысл, чтобы приложить к своим душам, к своей душе, к своему спасению. То есть, что можно позаимствовать, чему научиться. И каждое слово здесь, как в Евангелии всегда, несет жизнь, свет и истину. Оно важно, и надо вниманием, и помощью благодати Божией останавливаться на каждом слове этого места, как и любого места Священного Писания. И что же мы видим? Великая скорбь. Идет потрясенная этой скорбью мать, вдовица, как подчеркивает его, не случайно указано это, потому что потеря сына для любой матери, особенно если он единственный, это великая скорбь на земле. А если она еще к тому же и вдова, то есть одинокая женщина, и у нее только сын, а согласно Слову Божию, вся надежда матери в сыне, не в дочери, а в сыне, тем более, если он один-единственный. И вот промыслом Божьим, попущением Божьим, эта надежда этой пожилой женщины была разрушена. Смерть ворвалась в их жизнь и отняла еще юного, ее единственного любимого сына. И эта женщина осталась еще в те времена, когда женщины не имели такого права наряду с мужчинами. Они были подавленными, не имеющие права ни голоса, ни других каких-то прав. И поэтому остаться без мужчины рядом, будь то муж, будь то сын, это было очень великое, скорбное такое состояние. И она скорбила и о потере любимого сына, и о своем будущем положении. Это была великая скорбь этой женщины. Для нас же эта женщина означает на каждого из нас душу. Наша душа должна так скорбить. И она должна ощутить свое реальное вдовство. Вдовство, то есть что мы одинокие, несчастные странники, гонимые ветром по пустыне мира сего, гонимые от колыбели Рождества своего до гроба. И ничего другого в этой жизни нет. Мы проносимся по ней только, чтобы достигнуть этого гроба и упокоить свое бренное грешное тело вот в момент смерти. А душа пойдет, это уже вопрос совершенно другой. Куда она пойдет, это будет решаться уже судом Божиим. И зависит все от, как прожил человек. И вот, если наша душа воистину ощутит свое вдовство, свое одиночество, и увидит, что дух наш, который должен быть единым духом с Господом, на самом деле наш юный, по отношению к Божьему совершенству, он юный, дух мертв, полностью мертв и не способен никакому общению с Богом, то эта потеря, эта духовная катастрофа потрясает душу, и она плачет. Единственное, чем душа может выразить свою вот эту духовную катастрофу, свою погибель, свое одиночество и полную беспомощность, бесперспективность в будущем, это с помощью плача. И этот плач, ничто другое, привлекает Господа, и Божий промысел направляет самого Господа, воплощенного в вторую ипостась Сына Божия, к воротам этого города. Что это единственный умерший был за время служения Господа? Нет, люди умирали постоянно и много. Но Господь не ходил туда, ко всем. Он воскресил, мы знаем, несколько человек из Евангелия, которые были достойны того, или которых по вере просили усердно. Здесь вдовица не просила Господа, так как мы помним в другом случае, начальник синагоги попросил к умирающей 12-летней дочери, а потом она и умерла, пока он ходил за Господом. И все равно он позволил Господу прийти и воскресить ее. Здесь вдовица не просила словами, не шла искать Господа, говорит: «Господи, пойди, там у меня сын умер, воскреси его». Нет. Она выражала это плачем. Плачем. И по учению всех святых отцов, единогласному учению в Духе Святом всех святых отцов, что плач — это единственное, что привлекает Божию милость и благодать, ибо это голос великого смирения души человека. И поэтому Бог не может пройти мимо плачущей души. Не может. Этого невозможно представить. У нас Бог не жестокосердный и не бесчувственный, как мы по своему состоянию можем судить о нем. Нет, это сама милость, это само милосердие, сама доброта и любовь в самом высшем совершенстве, уму непостижимым для нас. Мы не можем вместить даже и меру того милосердия, которое Господь являет к нам, хотя мы еще живые, грешим и живые, и это удивительная милость Божия, который постоянно, каждодневно, каждоминутно на нас проявляется, но мы не обращаем внимания на это. Что ведь по суду Божию, по правде Божией, то мы должны были давно гореть в гиене огненной или в Тартар быть отправленным. Сколько раз мы грешили тяжко и не задумывались даже, и не знали, и не верили там, или не понимали, но тем не менее других грешников Бог отправляет. Почему меня не отправил? Милость Божия, ожидающая покаяния. И вот этот плач вдовицы открывает Господь. Писание не говорит, что вдовица шла и плакала. Но Господь подошел и говорит ей: не плачь. И от этого мы узнаем, что она плакала. Не случайно именно так подчеркивается, что она плакала. Не просто описательски. Вот и шла женщина. Понятно, что идут похороны, то могут люди плакать, а умершие, тем более, это можно и так понять. Здесь было важно, что Господь это видел, он был движим своим высочайшим благородным и милосердным духом. Но встреча где произошла? В городе? Нет. Встреча произошла за городом, за воротами города, за оградой городской. И это очень важно. И в сегодняшнем апостольском чтении, перекликаясь, как бы, апостол Павел, предлагаем сегодня для чтения, пишет: «Выйдем за ограждение города, за стан, навстречу Господу Иисусу, нося поношение Его». Опять-таки, это очень важная в духовной жизни, очень важная, такая важнейшая деталь, что Бог чаще всего соединяется с плачущей, смиряющейся, скорбящей душой, которая приняла, понесла свою скорбь, либо написано, ее несли юношу и остановились. Бог останавливает эту скорбь и превращает ее в радость вне города, вне мира. То есть это опять подчеркивается мир отречности. Душа скорбящая, оплакивающая, она не может остаться в городе и жить прелестями этого мира. Поэтому она овдовела и на это, на все помыслы о мирском попечении, о всех тех развлечениях, которым живут обыкновенно вот, люди. Она уже ни до чего ей было, она все это отбросила, она овдовела и на это, и думала только: вот, умер, и все, и плачу, и рыдаю. И вот на это милость Божия откликнулась, и ее скорбь, паче чаяния, паче всякого понимания, была мгновенно изменена на радость. Каким образом? Господь сам подошел к одру, то есть к сердцу человеческому, то есть к вместилищу, где дух человека помещается, святоточие, да? И перстом, подчеркивает Писание, прикоснулся умершему, духу. Это подчеркивает для внутренней духовной жизни, что только перстом Божьим открывается сердце, только перстом Божьим молитва Иисусова от внешней становится внутренней, благодатной, самодвижущей духовной молитвой. А это и есть восстановленное богообщение, правильное. Дух человеческий соединяется с Духом Божиим, насколько он способен по мере своего очищения, если Бог приходит на скорбь, на плач, на смирение души. И что потом подчеркивает Писание? Очень маленькая фраза, но она очень важная. Казалось бы, это юноша, не младенец, которого можно было взять на руки и передать матери. А Писание говорит: «И даде его матери своей». Казалось бы, зачем? Ну, воскресил юношу, встал, понятно, что пойдет за матерью. Зачем подчеркивается? Даде его. Он и так ее. Это духовное действо Господа, что дух воскрешенный отдается душе, соединяется с ней, а не там где-то сам по себе. Происходит соединение тричастного. Дух, душа и ум соединяются. И это и есть истинный человек. До этого человека нет. Есть заготовка, есть падший человек, есть ветхий человек, расстроенный человек, расстроенный на три части, разделенный, мучащийся, человек мучащийся, но не истинный. Бог не создавал мучений, Бог не создавал расстройства, греха. Он не создавал этого. Люди мучаются, потому что избрали совет дьявола. Поверили сатане, змее лукавому. Пали по гордости, отпали от Бога. Поэтому они мучаются. Но Бог такого положения не создавал. Он допустил такую возможность, чтобы был выбор. Чтобы Бога можно было сознательно, добровольно, всей души возлюбить или отказаться. Возможность отказа, и подчеркиваю, что можно добровольно избрать. Поэтому это положение неестественное. Это мучение человека. и исцеляется только благодатью Божией, и только после делания плача. А заплакать может человек, только осознав свою погибель, увидев свое одиночество, увидев свою полную бесперспективность в будущем. Все это переживая, свою немощь, неспособность ни к чему, и оплакивая погибель своего духа, неспособность свою к богообщению, никаким образом ни за Бога не ощутить, ни подойти, ни соединиться, ни... нельзя. И человек это видит, и от этого приходит глубочайший плач сокрушения. А сердце сокрушенное рождает истинное смирение, и Бог не уничижает. Он являет это, как в этом месте Евангелия. И это, в духовной жизни это обязательно происходит. В любое времена, какие ни были, всякие были времена. А апостол Павел подчеркивает, Христос сегодня, вчера и завтра один и тот же. Он неизменяем. Меняются условия, меняется состояние людей. И беда в нас, а не в Господе. Он всегда готов прийти. Он всегда готов явить свою милость. Он всегда готов и хочет, так как мы не хотим этого. Беда в нас. Мы не хотим. Мы не отвлекаемся. Мы не стремимся. Мы не верим. В этом беда. Поэтому прославим Бога, воскрешающего мертвых, и смиримся пред Ним. И восплачем, великим плачем, покаянным, смиренным, и получим милость Божию. Дух наш исцелеет. И, воспоминая события 8 века, 7-й Вселенский собор, немного вернемся в историю, чтобы напомнить, что же решал этот собор, для чего он был собран. Как говорит нам церковная история, 7-й Вселенский собор, Никейский, второй, был собран в Никее в 787 году при императрице Ирине и несовершеннолетнем Константине VI. Против иконоборцев, отвергавших иконы и все священные изображения, как ведущие будто бы к ересям и как оскорбительные будто бы для христианства попытки изобразить неизобразимое. Это была страшная ересь, и она была массовой, и в этом мире она как бы модель для нас должна просматриваться. Как бы модель сегодняшнего вселенского пагубного отступления от чистоты православия, от истинной веры. Массовое. И тогда было массовое. Но тогда еще не решающим был перелом. И церковь отстояла и победила. А теперь все. Это отступление завершится пришествием Антихриста, которого Господь уже своим пришествием убьет духом уст, и тогда только все будет восстановлено уже для вечности. Так вот, насколько было лукавое время, что этому истинному собору предшествовал в 754 году лжесобор, присвоивший себе без закона имя Седьмого Вселенского. Видите, как дьявол работает. Уже прошел как бы Седьмой Вселенский собор. И что же он принял? Он принял как раз иконоборческую ересь, как истину. Он был создан Константинополем, императором Константином V, компромиссом. То есть император возглавлял собор. То есть власти, как бы православный император возглавлял ересь, укреплял ее своей властью светской. Для утверждения иконоборческой ереси. Этот же собор состоял из 338 епископов. И все епископы пошли на это. Вот эти вот. С разных стран. С разных кафедр. Представляете, сколько за ним было народа, приходов. Председательствуем их Феодосием, митрополитом Эфесским. Это город, где проповедовал великий он богослов, и до чего они пали. Но ни одного из пяти патриархов на нем не было. Единственное, что тогда еще Бог не попросил, чтобы патриархи, то есть главы основных вселенских церквей, не были. Кафедра Константинополя оставалась праздной, поэтому он не мог прийти. А три остальные восточные патриарха уже находились под игом мусульман. И поэтому тоже не могли. И папа Римского, который тогда еще стояли в истине, не было посреди иконоборцев. Они, то есть, не поддержали. И вот место собрания было назначено истинного Вселенского собора 1 августа 786 года на Константинополе. Но когда к этому дню пытались открыть Вселенский собор, то случилось возмущение в войсках Византийской империи, которые были уже пронизаны, пропитаны иконоборческой ересью. И они не дали физически просто осуществиться этому собору. Это была угроза просто физического разгона и уничтожения. Более того, среди между самими епископами находилась сильная партия, преданная иконоборству. Вследствие этого собор был отложен до следующего года. То есть нелегко было даже просто собрать собор, восстановить истину. И был принесен в Никею, потому что константинопольские войска за один год они же не могут этот веселиться. То есть была, Господь промыслом своим перенес совершенно в другое место, где можно. И освященную воспоминанием Первого Вселенского собора. То есть тоже был первый и последний собор, состоялся в Никее. Вселенский, имеется в виду. Всех собравшихся епископов было уже 367 под личным председательством патриарха Тарасия, Константинопольского святого, патриарха, который канонизирован и причислен к лику святых. Собор продолжался 12 дней, от 24 сентября по 6 октября по церковному календарю, и имел 7 заседаний. Седьмой Вселенский собор, да, 7 заседаний. Иконопочитание утверждено на основании Писания и преданий. Причем собор не оставил без уважения и чудеса, производимые иконами. Это все было зафиксировано. Епископы, бывшие на лжесоборе Капронимову, принесли торжественное раскаяние своим заблуждениям и были не только прощены, но даже оставлены на своих кафедрах. Клятва, которой они связали себя в угождении Капрониму, была разрешена властью церкви, представляемой вполне новым собором. Анафема провознесена не только в частности на иконоборцев, но и вообще на всех отвергающих древние предания. То есть, и это еще Седьмой Вселенский собор сделал. Также было принято 22 канона относительно подробностей церковной дисциплины. Это кратко, чем занимался собор и как трудно было его совершать. И тем не менее, ересь еще не успокоилась. Хотя, как бы, основной удар был нанесен ей на этом соборе. И не зря память этого Седьмого Вселенского собора празднуется в первое воскресенье Великого Поста в неделю православия. И вот сегодняшний день. И потом, позже, в 860 году, против патриарха Фотия, где иконоборческая ересь в лице фанатика Феодора Кирифина, согласно постановлению Седьмого Вселенского собора, была окончательно поражена проклятием. То есть уже только в IX веке, уже после середины IX века, в 869 году. То есть как еще долго вот эта инерция сопротивлялась. И здесь важно нам сейчас понять, что же делала церковь вот в главном на Вселенском соборе, помимо там канонов дисциплинарных, там, которые жизнь церкви как выводили в правильное русло. Важно понять, так сказать, принципиальные особенности. И вот кратко об этом такое примечание, сводка. Семь Вселенских соборов в своих догматических определениях представляют постепенное развитие основного догмата христианского вероучения – касательно таинственной сущности лица Бога-человека, на котором зиждется все христианство. То есть удар был по, как бы по личности Христа, а по, и поэтому по христианству. И, конечно же, по Иисусу молитвой, потому что если искажается личность Христа, то теряет значение и силы Иисуса молитвы, как его именем, потому что, ну что, если бы имя человека просто, допустим, или еще что-то, что мне это? Поэтому так дьявол и усердствовал, чтобы извратить как угодно уйти от истины в отношении личности Иисуса Христа. И этим самым уничтожая спасение. Удар был по конкретике нашего спасения. Потому что понятие о Боге было и в Ветхом Завете. Люди кланялись Богу, приносили жертвы. Но дьявол там, именно потому что не было конкретики. Бог Авраама, Исаак и Иакова. А мой. Понимаете? То есть трудно было людям. Они просто считали, это боги еврейские, эти там боги египетские. То есть тот сильнее Бог, тот слабее. То есть, путаница, они не понимали. Конкретного не было. Вот какому-то неведомому Богу. Или там, кто-то называет себя Сущий, там, или Саваоф, или там Яхва, или как еще иначе. То есть под разными именами. Но суть была, что к Богу и все, кланяемся. Но мы его, в общем-то, не видим. И даже считалось, что если увидеть ангела, то человек умрет. То есть настолько страшно было. И мы читаем в Библии, как люди боялись видеть, а даже ангела, не то, что Бога видеть и невозможно было. А Моисей, который видел заднее Бога, так вышел таким сияющим, что не могли на него смотреть. Одевал покрывало. Это важно понять. Насколько важна наша вера, наше учение, наша церковь, что дьявол пытался, потому что убирая это, или искажая это, этим самым убирая, лишается вся наше спасение. Все рухнет. Все становится бессмысленным. Пришествие Спасителя, его страдания, все. И вот догматическое и шло развитие в защиту. То есть никто не садился писать догматы просто так. Они шли, жизнь ставила их в защиту от уклонений. Первый Вселенский собор из них утвердил божественное единосущее Иисуса Христа вечному и беспредельному Богу Отцу, оспариваемое арием, то есть противоречие. Да. Второй, кроме ереси, отвергавший единосущие Святые Троицы относительно Святаго Духа, поразил зародыш монофизитства в Аполлинарии, который из неразумной ревности по божестве отвергал человечество в Иисусе Христе. Но если он не человек, то пропасть осталась между нами. Если он только Бог, то что мне до того? Он был в Ветхом Завете Богом. Это ересь. Третий собор подавил соблазн Нестория, угрожавший раздвоением лиц Бога-человека. Потому что в нем, в одной да, ипостаси находятся два лица. И он хотел разделить это. И этим самым тоже как бы уничтожить. Четвертый собор нанес решительный удар монофизитству, который, значит, придавали предпочтение одному лицу, уничтожая другое. Само слово монофизит, то есть они только, значит, выражали, что это человек, а не умоляли божество. Пятый имел целью докончить это поражение, оградив исповедание двух естеств от недоразумений, поддерживаемый авторитетом трех глав. Шестой продолжал осуждение монофизитства, давшего новый отпрыск в ереси монофилитов. Наконец, седьмой в иконоборчестве уничтожил последние остатки того же монофизитского заблуждения, которые слишком отзывались догматические софизмы противников поклонения икон, возвышавшие человечество Иисуса Христа до невозможности быть изобразимым. То есть, какое было уклонение? Что его человеческое существо настолько, что его нельзя изобразить. А если этого нельзя, то значит, как бы он и не приходил, и как бы все. То есть это как бы устранение с обратной стороны. То, что сделали римо-католики по отношению к Матери Божией, введя догмат о непорочном, значит, от рождения состояний, то тогда они этим самым думали ее возвысить, а на самом деле унизили. Тогда нет никакой заслуги ее. Если она была сотворена такой, абсолютно безгрешной, как Иисус Христос, тогда нет никакой заслуги, потому что она не сделала никакого подвига со своей стороны. И этим они ее не возвысили, а унизили. Полностью. Тогда просто программа такая разработана была Господом, и все. А не живая душа, которая победила и грех, и все. И сподобилась стать Богоматерью. Вот они таким же образом пытались настолько возвысить его человеческое существо, что как бы его перевести в разряд теоретического. Так, мысли постигаем, а на самом деле практически никакого значения не имеет. Уничтожается конкретика. И тогда церковь превращается от конкретной реальной церкви с причастием, тайнами, все, да, с крестом на груди и так далее. А превращается в какую-то невидимую только пар. Что-то такое аморфное, невидимое. И тогда можно все что угодно накручивать на этом невидимости. Нет, церковь, она и невидимую часть имеет, которая как бы обыкновенно невидима, а кому надо, очень даже хорошо видима, духовную часть. И имеет конкретную вот земную ощутимое. И вот иконы являются как раз на рубеже этого, видимо-невидимого мира. Ибо они и видимы, и осязаемы. И зримо мы видим. И в то же время они являют свою духовную мощь, силу, являются духовным окном. И проявляют эту силу из того мира. И обновляясь, и в скорбные времена слезоточа, мироточа, показывая на отступление и на преступление человеков. И творя чудеса исцелений, и помощи, и всякие разрешения всех проблем. Это их духовная сторона. И в то же время это имеет и материальную свою основу, то есть писанную там, или из металла, или из доски, и краски, вот, из других благородных материалов, которые используются в изображении лика Господа, Пречистой Матери, святых угодников, или честного животворящего креста. И вот в VII соборе, и как раз были уничтожены эти последние остатки этого монофизитства, которые вот это, пытались возвысить человечество настолько Иисуса Христа, что уничтожали смысл быть изобразимым. Таким образом, учение о лице Иисуса Христа получило всю свою определенность и полноту через посредство этих семи собраний, которым по всем правам принадлежат имя и характер вселенских соборов Церкви. Такова история вот семи вселенских соборов в догматическом их смысле, и особенно VII Вселенского собора. Он завершил, как бы утвердил окончательно, что Иисус Христос может быть изобразимый, потому что Он пришел зримо, и для нас это великая радость, потому что тогда Иисуса молитва имеет свое правильное для нас воздействие, потому что мы вступаем в живое общение с Богом посредством призывания Его имени, Его имя несет и духовную силу, мощь самого невидимого Бога, и в то же время она материально произносится устами, голосом, пишется и тоже изображает имя Божие. И вот это сочетание видимого с невидимым остается во всей силе и правильности, и в употреблении спасительнейшей для нас покаянной Иисусовой молитвы. Но вот наступили наши времена. Мы живем какие времена? Мы видели. Иконы сейчас везде. Даже в овощных магазинах Греции продаются иконы. До кощунственного положения. Просто брошенные в ящик с морковкой. Или с другими овощами. Или на уровне выставлены. Проблем нету. Как бы нет иконоборчества. Вот в прямом виде, что там сжигают их, там убираются всех. Нет. В христианском мире сейчас иконы. Более того, в наше время иконы, настоящие писанные иконы, старинные, стали предметом особой дороговизны, роскоши и бизнеса. В смысле торговли, прибыли. Ими спекулируют, ими торгуют. Обладать им считается почетно. Даже неверующие люди, а вот у меня есть так же, как картинами, там, другими предметами искусства. То есть они стали просто предметом искусства, дорогостоящего, причем и предметами вот такого торгового назначения. И как бы прямого иконоборства не наблюдается. Но есть скрытое иконоборчество. Это тоже подмена, подмена. И сегодня в апостол, как Галатам, апостол Павел писал, кто вам, говорит, внушил так быстро переходить от одного благовествования нами, возвещенного, к другому, к благовествованию. Вдумайтесь. То есть, не скажешь вообще, они там оставили и пошли, так сказать, жарить мясо, сало, пить водку. И не об этом говорится речь. Они оставили христианскую жизнь. Нет. Подмена. Самая страшная подмена. Когда благовествование одно подменяется другим, которого апостолы не знали и не проповедовали. А он подчеркивает, что мое благовествование не человеческое. Я был научен явлением Господа Иисуса Христа, а не человеческими там, какими-то средствами. Поэтому подмена Божьего, божественного, благодатного благовествования или учения на человеческое, но как бы по поводу благовествования, это и страшный грех. Это великое преступление. Это великое бедствие, выше всех бедствий. Оно подвергается двойной анафеме апостола. Сегодня в апостольском напоминании анафема это будет. Даже если ангел с неба будет иначе благовествовать, или кто-либо, епископ, или... Так вот, что произошло в наше время? То, что только в зачатках было у галатов, произошло во всей полноте, во всей вселенной. Полная подмена одного благовествования другим, не Божьим, не Божественным, хотя внешне прикрытое Божественным, в том числе иконами. Уже не гонят иконы, наоборот, их вот, в любой храм зайдешь, все обвешано золотыми и серебряными цепочками, всякими предметами поклонения, устраивают туда паломничество и пользуются. Но для чего зарабатывать деньги, средства? Это превратили в бизнес, в святокупство. И этим икона уничтожается. Не тем, что ее ломают, сжигают, а тем, что подменили отношение к ней. Нет истинного благоговения, веры, любви и преподания так, как к духовному окну, как к образу к иконе. Это страшное явление. Страшное. Но оно настолько завуалировано, настолько оно под видом внешнего почитания, что иконы все висят, все почитаются, что как бы нет иконобожества, на самом деле оно есть. В более страшной форме. Но есть еще другое иконоборчество. Еще более страшное. Или такое же страшное. Еще более страшное для нас. Но страшное, в догматическом смысле одинаково страшное. Что эту икону хулить, что человека. Ибо человек является иконой Бога Пресвятой Троицы. Ибо сказано в Библии, создадим человека по образу своему и по подобию своему. И мы являемся образом Бога. И что же дьявол со всеми своими слугами, силами и отдавшимися ему человеками превратил эту икону? Посмотрите. Татуировки по всему телу. Кольца где угодно, от губы до пупка, и еще неуместно же говорить, куда лепят. Это только внешние признаки того духа, который движет сейчас людьми. Превращение полов, дикие извращения, оргии, наркомания. То есть люди превращаются во что угодно, но не то, что Бог и создавал. Уже даже не просто грешный человек, что значит, что грехи кающиеся. Нет такого уже человека, по сути-то. Их так мало, что можно сказать, что их нет. Если Игнатий Банчанинов, великий святитель Землюшки, говорил о святости, о святых, о сосудах Духа Святаго, что их так мало, что можно сказать, что их нет, то мы уже говорим не об этом, а просто о кающихся грешниках, которые искренне хотят покаяться. Их так мало, то можно сказать, что их нет. Пока мисс не пойдет проповедь вот, с великими чудесами. и знаменями вселенского покаяния, а затем евангельская всемирная проповедь. Пока все это не пройдет, то тогда опять какие-то люди начнут каяться. Сейчас убито покаяние. И икона, которую представляет каждый человек собой, полностью разрушена, извращена. В этом смысле идет иконоборчество полное. Уничтожение не только уже божественной природы в человеке, а и самого человека. Он из человека превращается в демона, скотское существо. Ибо демоны часто, вот их вид скотообразный, но именно уродливый, гнусный, мерзкий. И вот эти вот монстры, так людей сейчас через средства массовой информации приучают, посмотрите, что делают Голливуд и другие, все, подражая ему. Они приучают, что вот эти формы, даже внешние извращения, это норма, это нормально. Под видом инопланетян, там всяких этих фантастических фильмов, что монстр нормально. Ее можно любить, так сказать, общаться. И это постоянно прокручивается, начиная с детских мультфильмов, и про всех постоянно эта идея прокручивается. И приучает людей к бесообщению во всех видах и формах современного возможного состояния. Это страшно. Люди вступают в общение. То же самое российское, так сказать, искусство современное, уже падшее. Везде. То есть, там на первом все. Колдун, знахарь, ворожейка, экстрасенс. Все, они участвуют в жизни, помогают, все, все. То есть без общения. Демоны общения. И где же церковь? Где она? Вот в своем активном проявлении защиты. Нет, никто. Нет, конечно, кто-то там есть книжки против экстрасенсов, пишет. Но это все этими брошюрками отдельными не остановить. Нет. Уже отступление пошло полным ходом. Вот. А силы такой нету противоставить, потому что церковь тоже заменена уже церковью. И поэтому истинное почитание икон заменено лжепочитанием, ложным отношением. Люди ценят уже икону не за ее духовный смысл, а сколько она стоит, как она выглядит, чтобы ее украсить, как украшение в лучшем случае, и как ценность материальную, а вовсе не как духовное его предназначение. Значит, церковь подменена, и икона человека разрушена. И поэтому человек сам довел до того, что он потерял ценность пред Богом и смысл. Потому что мы, вот давайте на икону посмотрим, когда мы ценим. Да, есть икона, писанная вот на золоте, с красками, да. Конечно, она для нас, и там сделана из серебра, да. Она для нас, то есть, приятно, и мы почитаем все. Есть иконочки на бумаге сделаны, прочее. Мы тоже почитаем сам образ написанный, хотя даем отчет себе, что качество материала подобрано не совсем удачное, так скажем. Но мы как бы в сознании своем как бы это удаляем, момент, что главное все-таки, вот я вижу изображение Господа, вот он воскресшил, там, или там Матери Божией, очень иконы, там, и так далее. Вот фотографическое изображение, да. Просто удобнее стало массово печатать, удобнее стало. Потому что каждую икону писать от сердца – это подвиг. Каждый крестик вырезать там, из кипариса – это все-таки труд и подвиг, и молитва. А запустить станок – или отпечатать фотоснимки, отпечатать и наделать сотни тысяч экземпляров, и потом поставить их на продажу. Это уже бизнес. Вот. И, конечно, мы почитаем самоизображение любого святого человека, тем более, если оно освящено по церковной традиции, освященной водой, священником, все. Но если икона приобретает вид покоробленности, выцветшести, или еще какое-то, потому что бумага, естественно, она так не хранится. То есть вот эти иконочки бумажные, конечно, они столько столетий, как вот написанные иконы, они не простояли. До нас дошли иконы 14, 13, 11 веков даже. Вот, которые, да, темные бывают, все, но они сохранились. Вот эти иконочки, они краткие по своей жизни. Уже у меня сколько было, приходилось их сжигать. потому что уже вид не соответствует. И держать, сказать, бумагу, которая там превратилась от влажности, от солнца, там, от других всяких, конечно же, как-то неблагопристойно. И поэтому единственным способом это придать в огню, пепел или в реку высыпать, или в невхожее место, вот, сколько было связано со святыней. Так и мы идем на это, мы сжигаем. Хотя когда-то это было иконой. То же самое, поймите, со стороны Бога. И Он сжигает эти испорченные, извращенные образы в лице нас, каждого из нас, человеков, только по одной причине, что они уже не соответствуют. Они испорчены. Они не отражают того образа, который должны отражать. И поэтому люди стали Богу недороги. Иконы эти стали Богу недороги, как и нам недороги. Иконы порченные. И мы легко с ними расстаемся. И сжигаем. Даже освобождаемся, потому что заставить, так сказать, храм или свой домашний угол иконами, которые из себя ничего, кроме порченной бумаги, картона, там, фотографии не представляет, конечно же, это будет зрелище очень страшное и неприятное. И по этому сравнению легко увидим. Если мы легко разболеем, так и Господь с нами будет легко поступать. Поэтому единственный способ – это устоять в истине, принять жуткую правду, горькую, страшную правду, которая до глубины сердца убодает болью, потрясает ум, всю душу колеблет, видя то, вот после нашего путешествия, что сделали со святым православием, даже во внешней форме, не говоря уже в духе истине. Страшно, грустно, скорбно смотреть на все это, когда попирается святыня, и бисер помечен свиньем, и все сделалось наоборот, и полная подмена идет, и люди и превратились в нелюдей. Из образа Божия стали ненужными, непригодными, испорченными иконами, которые подлежат огню. Другого нет способа. Бог не может оставить их вообще. Все-таки это было святыней, поэтому она только может сжигаться в вечном огне. Вот такой образ. Вот такое иконоборчество современное. Вот чем можно поучиться на примере Седьмого Вселенского Собора и перенести, и сравнить с нашим временем, нашим положением. Оно, конечно, еще страшнее, несравненно страшнее, потому что приняло массовый характер, это полная подмена и ложь. И истинное учение Господа, оно вообще, истинное благовествование настолько извращено до неузнаваемости, подменено другим благовествованием, которому только можно присоединиться к апостольской анафеме. Анафема. Да будет проклято все, что извращает учение Господа, Его лик, Его личность, Его милость, Его пришествие, Его спасительные, искупительные для нас заслуги, страдания, и все, что связано, все, что извращает это, все, что подменивает. И как, есть милость Божия даже некоторая в том, что мы несколько бесчувственны по отношению к всему происходящему. Потому что если бы Бог до полноты нас включил переживать то, что мы окружающее видим, мы бы не выдержали. Мы тут же или сошли с ума, или душа вышла из тела от великих страданий. Поэтому вот какое-то нечувство попускает Бог, что мы видим, скорбим, но все-таки не до конца, потому что это нельзя было выдержать. Нельзя было выдержать и жить в этом мире. Просто было бы невозможно, если бы остро и больно переживать все, что на самом деле люди позволили бесам сделать собою и вступили в полное демонообщение. Убоимся этого. Убоимся этого. Убоимся стать непригодными, ненужными, извращенными образами. Извращенцами. И не только в прямом смысле там привыкшего слова, там в половом каком-то значении. Нет, извращенцами во всем, в духе прежде всего, в истине. Вот в подмене благовествования к иконам. Поэтому как раз в противовес духу лукавому времени особо будем чтить иконы. Не за материальное их, не за золото или серебро, а за духовную суть несущую. И тогда увидим милость от Бога, владычицы и святых, изображенных на них. К ним будем обращаться как к живым. У них просить помощи, защиты, особенно в эти страшные времена. И тогда для нас икона станет, да, живым сосудом Духа Святаго, хотя и материально висящим. И да поможет нам в этом Господь, и милость Царицы Небесной будет с нами, и молитвы всех святых. Аминь. Рцем все.